Да. Налейте. А никто не сделал большего вреда идее монархизма, чем сами монархисты. Николай II не самая удачная фигура, но другой просто нет, из которой можно было бы что-то сделать достойное. Он очень похож на Людовика XVI, того самого, которому отрубили голову во время Великой Французской революции. Они очень похожи тем, что они были лично очень симпатичные в личном отношении. И, в общем, работящие люди. И абсолютно лишенные харизмы, к сожалению. Что касается всего того, что обычно там советскими историками приписывается Николаю II. Знал ли он о том, что было 9 января? Конечно. Я еще раз повторю. Во-первых, существуют данные коммеркурьерского журнала. То есть это огромные журналы, в которых секретарь, я бы сказал секретарь, только женщин там не было, там был штабс-капитан, который записывал все поминутно, кто приходит к императору, что докладывает императору, краткое содержание. Поэтому мы можем точно знать, что император знал, а что не знал. Мы ведь с вами в этот момент касаемся той эпохи, которая называется эпоха бюрократии. Бюрократия – это хорошая вещь для историка, во всяком случае. Потому что, в конце концов, мы точно знаем, что, где, когда, как происходило. Подделать эти журналы, ну, простите, это уже называется фоменковщина. Знаете, вот как Фоменко там, а истории не было, она была другая, значит, я должен предположить, что все археологи, все историки однажды собрались, где-то вот в конце 18-го, начале 19 века, собрались воедино, составили заговор против человечества, подделали артефакты. Нехило, почему некоторые артефакты являются гениальными произведениями искусства. Закопали их на определенную глубину, в разную определенную глубину, да, в разных местах планеты. Мы еще их будем, видимо, находить. Специально их состарили и подделали огромное количество тысяч документов, некоторые из которых являются великими произведениями литературы. Специально для этого состарив чернила и на специальных старых пергаментах. Ну ладно, это еще можно сделать, мобилизовав все университетские ресурсы. А вот как интересно это сделать, высекая наскальные надписи на базальте. А их миллионы знаков в одном только Египте. Это бред. Та же самая идея, а все журналы подделаны. Да нельзя их подделать все. Знаете. Они написаны разными почерками, страницы пронумерованы, там стоят подписи на каждый день министра императорского двора. Они, между прочим, меняются. Это невозможно. Далее. Император знал о том, что докладывали ему, скажем, Святополк Мирский, что докладывал князь Владимир Александрович. Он прекрасно знал, на кого наставляет столица. Он знал всех людей очень хорошо. Это были люди из его ближнего окружения. И позиции этих людей, и то, что собирались эти люди делать, он тоже знал, потому что они не делали из этого секрета. Человек раскрывается в том, ну, скажем, бюрократ, да, император, он раскрывается в том, какие резолюции он оставляет на бумагах. Он раскрывается в своих дневниках. Когда вы читаете резолюции Александра II, многочисленные, вы понимаете, что вы имеете дело с человеком огромного душевного, ну, я не знаю, там, восторга перед миром. Человека невероятного обаяния, хотя и не очень большого ума. Но у него есть прирожденное чувство юмора. А какие замечательные письма он писал, когда был влюблен в княгиню Юрьевскую. Это прямо Ромео и Джульетта. И здесь раскрывается, человек замечательно как. Какие точные, конкретные, на себя берущие ответственность замечания оставляет Александр III. Какие бесцветные резолюции у Николая II. А дневник, он опубликован. Вот я считаю, что этот дневник нужно было никогда не публиковать. Запретить к публикации, во всяком случае сейчас. Лет на 25-30 наложить мораторий, потому что когда я открыл этот дневник, 9 января, о чем император пишет? Поел, попил, помылся, постригли волосы, постриг бороду. Это все? Вы листаете страницу за страницей. Где мысли о государстве? Где личность? Стрелял ворон, убил столько-то, стрелял воробьев, убил столько-то, стрелял ворон, убил столько-то, опять стрелял ворон, убил столько-то. Мир рушится вокруг тебя, а он стреляет ворон. Мир рушится, и нету ни одной мысли об этом мире. Перед нами заурядный, хороший человек, в общем не злой, не любящий принимать решения. Конечно, у него было чувство некоторой ревности к некоторым фигурам. Вспомните замечательную фразу, которая была сказана Каковцеву, министру, который заменил Столыпина. Тоже, кстати, не могу понять и простить. Как можно было не остаться на похороны своего премьер-министра, значение которого ты не мог не понимать? Ну что, на один день нельзя было остаться и не уехать в Ливадию? Он обязан был это сделать. И вот он уезжает, и Каковцев вспоминает, он остановился в дверях поезда, повернулся ко мне и сказал через плечо: «Я надеюсь, вы меня не будете так же заслонять, как Петр Аркадьевич». И лицо его было холодным, и глаза сверкнули недобрым гневом. Он завидовал Столыпину. Понимаете? Это никто, наверное, ведь на самом деле почитайте столыпинские отрывочные письма, которые удалось его внучке опубликовать в издательстве «Посев». Там эти письма пишет монархист, конечно, Столыпин монархист, но у него есть обида, он не закрыт императором, он не защищен им. Ему легче говорить с императрицей. Господи, как, почему легче? Он рассказывает ей анекдоты. Столыпин вынужден придумывать и рассказывать анекдоты, чтобы остаться при дворе. Это такое унижение. А самому императору доклады неинтересны. Брусилов рассказывает о том, что он командовал 9-й армией, он приехал с докладом. Он пытается государю что-то докладывать. Он поворачивается к карте, показывает на карте расположение частей, поворачивается, а императора нет, он ушел. Император не любил плохие вести. Он уходил от них. Он боялся их. Перед нами человек, который, да, он осознает надвигающуюся катастрофу, он понимает, что он остановить эту катастрофу по силу своего характера не в состоянии. Понимаете ли, очень разные люди Владимир Васильевич Стасов, демократ, либерал, лидер передвижничества, народничества в искусстве, и Суворин, реакционер, консерватор и так далее. Да? Разные люди. Петр Ильич Чайковский, композитор Танеев, Римский-Корсаков или, скажем, Бородин. Как они единодушны в оценке монархии? А как единодушны Стасов и Суворин в оценке Николая II? И вот так вот вы читаете людей, этот монархист, этот либерал, они сходятся в оценках Николая II. Ничтожество, которая доведет нас до катастрофы. Он должен быть заменен. А почему же у нас-то растут антимонархические настроения? И когда кто-нибудь из вас будет говорить о том, что «а он не виноват», я очень хорошо помню, когда у меня в археологической экспедиции студент прыгнул в море, черное, будь оно неладно, и разбил башку. Я молил Бога, чтобы все кончилось благополучно. Я не прыгал вместо него. Я не говорил ему «прыгай здесь». Эта сволочь прыгнула сама вечером, слиняв из лагеря. Но несу-то ответственность я. И если бы он погиб, то я бы, наверное, перед вами не сидел или сидел бы в другом качестве. Потому что я несу ответственность за тех людей, которые находятся в моем ведомстве. Император ест вкусно и спит мягко и не вкалывает физически. Он обязан работать головой. Это плата ему от государства, это создание ему идеальных условий, чтобы он знал всю полноту правды о государстве и принимал решения. Принимал решения. Император Николай II у нас умудряется сделать все, чтобы решения не принимать. Вообще не принимать. Граф Вановский писал, как Святополк Мирский вместе с Треповым докладывали государю, у них были сложные положения при дворе, докладывали государю в царском селе о положении дел по своим ведомствам. Государь их благодарил, оставил у себя обедать, они отобедали, покурили с государем. После этого поехали в Петербург, из царского села до Петербурга небольшой штук. А Святополк Мирский приходит домой, его жена передает ему конверт. В конверте, значит, конверт из царского села от государя. Он вскрывает, думая, что-то ему там забыли, отставка. Значит, государь даже не соизволил сказать своему министру полиции, что тот в отставке. И при этом мило с ним курил. А каковы отношения после этого к монархии и к самому Николаю будет у этого человека? Он не щадил людей, он не берег людей. И при этом, хорошо разбираясь в общем в людях, он предпочитал иметь дело с посредственностями, а видимо потому, чтобы не закрывали, не заслоняли его. Государь умудрился за чуть более 20 лет своего правления, 22 года, да, он умудрился совершить абсолютно все возможные ошибки. Ни одну не пропустил. Вот поэтому я и говорю, я монархист, но в отличие от монархистов, которые пускают слюни по поводу Николая II, у меня нету отношения к нему любви. У меня нету к нему уважения, мне не за что уважать его. Этот человек виновен в не меньшей степени, чем Ленин, и в 1000 раз большей степени, чем Плеханов, то, что здесь произошла Октябрьская революция. Понял ли он что? Да, наверное, понял. Вот ситуация, мне думается, что Николай II – это идеальная фигура для трагедии, античной трагедии. Что такое трагедия? Трагедия – это когда мы помещаем глыбу, скажем, Наполеона Бонапарта на остров Святой Елены, и он там задыхается. Это тогда, когда мы помещаем Марию Антуанетту или Николая II в обстоятельства, которые они не могут заполнить. То есть это не соответствие фигуры историческому выбору, вызову. Вот и что происходит. И то, и другое – это трагедия.
Но если трагедия Наполеона на острове Святой Елены – это его личная трагедия, то Людовик XVI или Мария Антуанетта во главе Франции – это трагедия не только их, но еще и Франции. Николай II во главе России – это трагедия не только его, но и России. Стефан Цвейг удивительно точно сказал, заметил, как выросла в Тампле, в тюрьме Мария Антуанетта. Она доросла к моменту гильотины, она доросла до уровня своего исторического времени. Я думаю, что Николай II там, в Свердловске, в Екатеринбурге, дорос до своего исторического времени. Но это не снимает с него исторической ответственности за ту катастрофу, которая постигла эту страну. Потому что я отвечаю за свою группу, которая выехала в археологическую практику. Ректор института отвечает за все, за любую короткое замыкание, которое произошло в аудитории 364, какой-нибудь там филиале. Министр отвечает за все, что происходит в его ведомстве. А глава государства отвечает за то, что происходит в его стране. Тем более у него под носом, тем более в его столице, тем более, когда вы имеете документы перед собой. И более того, документы, которые говорят, а что будет в послании? Кто руководит посланием? По какому маршруту они пойдут? И когда ты знаешь, что это монархические послания, то как же ты можешь отправлять войска людей, говорящих тебе, а я буду стрелять? Я не знаю, говорит государь. И остается в Петергофе. Прости меня, в таких случаях ты обязан быть там. Это твой долг. Почему Ельцин стал президентом? Почему вообще все произошло с Ельциным так здорово? На танк вовремя взобрался. Понимаете, надо вовремя взобраться на танк. И тогда все минусы превращаются в плюсы. А это очень важное обстоятельство. Я понимаю, что... людям, которые посвятили себя белому движению, которые... Я читал все документы, которые были представлены на канонизацию. На мне эти документы проверялись. Я их читал чуть ли не первый, когда их составляли. В первом варианте, во втором варианте. И я говорил, меня не убеждают, меня не убеждают. Я понимаю, почему канонизация прошла. Ну, прошла, прошла. Но вы должны быть готовы, что эту канонизацию... странно воспринимает и по-разному разные пласты населения. Можно еще пускать слюни по поводу Николая II в детском саду и в младших классах, но в старших уже вряд ли. В старших вам придется разговаривать всерьез, потому что они склонны к логике. Есть личное искупление, а есть искупление, которое нам, видимо, надо совершать совместно, всей страной. Есть трагедия объективная, да, есть объективное стечение обстоятельств. Есть тот, кто усиливает движение, кто может затормозить этот процесс, кто может вообще его не допустить. Вот у нас был Столыпин, если бы у нас был такой же еще и монарх, да мы бы даже и к февральской революции не подошли бы. Понимаете? Мы ведь не должны забывать, что до 905 года страна была монархической. Она была монархической, как ни странно, и позже. Ведь все-таки в 14 году на Дворцовой площади никто же не сгонял, стояло 70 тысяч человек и кричало «Да здравствует государь!» И Невский проспект был запружен. Это как же нужно было умудриться, постараться, чтобы дважды, как минимум, за свое 20-летие растратить дарованный тебе капитал. У Петра I никто не стоял под окнами в Преображенском, ни 10 тысяч, ни 20 тысяч, да и 5 тысяч не стояло и не кричало «Да здравствует государь!». Значит, можно было без этого капитала решить, а тут такой аванс. обидно. Вот эта ситуация, когда обидно, мы должны с вами открыто смотреть в это пространство, понимаете? Мы должны, когда мы с вами здесь сидим, да, и мы занимаемся тем, что мы пытаемся заглянуть под миф, под мифологию. Повторяю, мифология нужна. И еще раз повторю, вы должны быть очень аккуратны, в какую аудиторию вы входите. Вы должны быть очень аккуратны, снимать мифологию, в какой степени ее снимать. Знаете, мифология есть то, что является идеологемой. Мифология – то, что является государство структурирующим. Понимаете ли? Поэтому стоит ли вытаскивать все эти опоры до конца? Но а для чего знать-то все нужно? Во-первых, для того, чтобы иметь правильные выводы. Мифов будет еще много. Будет миф о Ельцине, уже есть. Будет миф о Путине, по-моему, сразу же есть. Их будет несколько. Понимаете, нужно ли развенчивать? А не уверен. Знаете, не уверен. Дома можем поговорить, а сейчас не надо. Он сейчас нужен. Нужны ли знамена над полками, которые идут в сражение? Честно говоря, нет. Вот практически смысла от них никакого в современном сражении. В средневековом еще понятно, по ним можно как-то ориентироваться, по знакам этих их можно ориентироваться. Да? А вообще это тряпки, которые, ну, надо таскать. Роты имеют знамя, да, это сколько ж людей занято непрактической деятельностью, да. А их еще таскать надо. Они тяжелые. Таскал, знаю, какие они тяжелые, как они на ветру полощутся, как ну, на это выдыхаешься. Практический смысл никакой. А вот без них нельзя, оказывается. Вот знамя, полощущееся над полками, это тот же самый миф, без которого ни культуры, ни государства не бывает. В чем разница между профессионализмом и дилетантством? Дилетантство либо изучает миф, либо изучает сюжет. Оно их не стыкует. Профессионализм заключается в том, что мы изучаем и то, и другое, понимая нужность и того, и другого, и дозированностью. Времена меняются. То, что вы можете сказать 14-летнему мальчику, вы не можете сказать 25-летнему или 45-летнему. То, что поймет 40-летний, не поймет 18-летний. Если я буду читать лекцию, ну, проводить занятия, в данном случае, в детском саду, наверное, я буду это делать иначе, чем я это делаю здесь сейчас. Важно только в том, чтобы и там я был естественен. И там я не врал и говорил то, что я думаю. Вот, понимаете ли, в каждому возрасту государства, народа соответствует своя дозировка мифологии. Еще раз повторю, мы никогда не должны забывать, что государство образующим, структура образующим, подлинной государственной идеологемой является именно миф. Нереальный Александр Невский, а тот, который у Николая Константиновича Черкасова. Нереальный Петр I, а пушкинский, воплощенный Симоновым. Поэтому, почему так Сталин перепугался, запретил вторую серию Ивана Грозного Эйзенштейна с тем же Черкасовым? А потому что там сила искусства прорвалась над желаемым мифом. Понимаете? Это тот редкий случай, когда правда и миф сконцентрированные, сублимированные в произведении искусства, вдруг оказываются коньедины, неразноречивы. Это редкий случай. Обычно, конечно, все-таки они разъединяются. Так, теперь возвращаемся к 1942 году. Что хочу сказать? Значит, мы с вами увидели, ситуация аховая, она, в общем, неизвестно, как на нее реагировать. Реагировать на нее можно только одним способом. Значит, ну, давайте поставим себя на место Александра Невского. Вариант первый. Вам удается сплотить русские земли. Ну, теоретически это возможно. Понятно, что не все. Ну, скажем, Полоцкое княжество, Смоленское, Владимиро-Суздальское. Ну, может быть, еще какое-то. А если бы это был 36-й, 35-й, 34-й годы, да, это реально было бы. Это было бы реально, потому что был реальным лидером. Не забывайте, что к 36-му году Владимиро-Суздальское княжество одолело таки, да, страшными жертвами, но оно одолело Новгород. Оно стало лидером Северной и Северной Руси. Я напомню вам то, что я говорил в прошлый раз. Если бы нашествие монголов-татар прошло бы через 15 или 20 лет, да мы бы его отпихнули левой задней. Потому что к этому времени уже было бы решена задача создания двух, как минимум двух, новых русских государств. У нас процесс феодальной раздробности идет очень стремительно. Он занимает практически, ну, где-то век. С второй четверти 12 и до середины, ну, условно говоря, до середины 13 века. Князь Данил Романович Галицкий захватывает Киев, захватывает Волынь, захватывает, готов захватить Чернигов. Это значит, что к 40-43 году князь Роман Данилович Галицкий объединил бы все русские княжества. Ну, дальше накидывайте лет 10 на строительство, то есть выравнивание структуры. То же самое ситуация идет на севере. Ростово-Суздальская земля абсолютно доминирует пространство. Неужели вы думаете, что князь Ярослав или князь Александр, его сын, вот так вот просто становятся князьями в Новгороде? Мы говорим, Новгород их пригласил, сейчас он их пригласил. Они там наместниками сидят. А вот второе княжение князя Александра, да. А вот тут уже Новгород. После того, как на реке Сити будет разгромлена войска Юрия Всеволодовича и монголы пройдутся танком по Владимиро-Суздальскому государству, конечно, после этого Новгород будет независим. Но только после этого. Так что можно сказать так, монголо-татарское нашествие принесло независимость всем русским княжествам от Владимиро-Суздальского диктата. Значит, надеяться на то, что Александр Невский объединит русские княжества в предстоящей схватке с орденом, а по сути дела со всей Европой, и уж во всяком случае с этим союзом Священной Римской империи Германской нации, орден, теперь уже Ливонский, Дания и Швеция, не приходится. И Новгороду никто на помощь не придет. Во-первых, не придет, потому что у нас все, каждый сам за себя. Во-вторых, потому что и хотели бы, да помочь не можем. У всех свои проблемы. Проблемы заключаются вот в чем. То есть они не совсем в том, что нам представляется. Монголы прошли страшно только по центральной части Владимиро-Суздальской Руси и по Рязани. Они задели только Смоленское княжество. Только задели. Понимаете? Смоленское княжество – это Козельск. Это самое-самое окраина. Поэтому там не так много было разрушений, надо заметить. Но дело в том, что когда вот разрушена оказалась Владимирщина, это государство-победитель в предстоящем лидерстве, да, которое шло. Государство, которое поднялось, начиная от Юрия Владимировича Долгорукова до Андрея Боголюбского, Всеволода Большое Гнездо, И вот князь Юрий Всеволодович, увы, не смог одержать победу. А мы-то сами можем сказать, а почему не смог одержать победу? Слишком много князей хотело его поражения. Поэтому-то никто и не пришел на помощь. Никто. Шесть братьев князя Юрия, и никто не пришел на помощь. Ну ладно, это были бы они бесконечно далеко. Князь Глеб в Ярославле. Это километров 60 от Сити. Князь Святослав в Ростове Великом. Князь Ярослав в Торжке. Добраться-то, простите, всем могут в течение недели. Никто даже не пошевелился. Пришли. Хорошо, что пришли. Значит, вместо того, чтобы я ломался в борьбе за лидерство, монголы сейчас сами уничтожат этих лидеров. Что, собственно говоря, произошло. Итак, разрушено лидерство Владимирского княжества, Суздальского Владимирского княжества. И после этого распадается все. Причем распадается не на прежние княжества, разделяются и все остальные, начинается бесконечное дробление. Как бы мы сейчас сказали, парад суверенитетов начинается. И это идет с такой стремительностью, и между прочим, помимо монголо-татар. Монголы здесь не принимают никакого участия, их вообще нет на Руси. Монголам вообще сейчас не до этого. Совсем не до этого им. Итак, собрать воедино всю эту пестроту, которая в полном экстазе лупит друг друга, невозможно. Вариант отпадает. Вариант второй. Договориться с естественными врагами ордена. Их два. Этих естественных врагов. Польша и Литва. На то и другое нужно очень много времени. Тем более, что с Польшей будут особо большие хлопоты. После кончины Владислава Лакетки, после того, как Польша в очередной раз развалилась на суверенные княжества, там начинается феодальная война. Как видите, не только у нас, но еще и у кого-то. Это хоть нас, знаете, там, мама, я получил двойку. Ой, как нехорошо. Васька тоже получил двойку по контрольной. Да, вроде как уже и проще, да, уже легче. Это, знаете, как в курилке там встречаешься. Ну что, да, прихватило тут. Да, у меня тоже. И как-то и тебе хорошо, и ему хорошо, да, прихватило. А что, а как? И, в общем, чувствую, что... А если еще третий придет, и у него тоже прихватило. Ну, а, честно говоря, после 25 лет, если человек фактически здоров, это неприлично в городе Петербурге. Это, значит, если человек после 25 лет проснулся, и у него ничего не болит, это верный признак того, что вас уже увезли в морг. Вы умерли. Живой, там, ну, при нашем климате. Понимаете, это все уже радостно. И вот поэтому нас должно радовать то, что в Польше тоже есть какая-то раздробленность. Но нас-то может, Александра Невского вряд ли, потому что договариваться с 17 польскими князьями, которые точно так же, как наши, лупят друг друга, практически нельзя. Кроме того, есть еще одно обстоятельство. Вы не забывайте, Польша – католическая страна. И каждый из князей лупит друг друга, другого, да, оглядываясь все время на Рим. Он хочет быть наиболее католическим из всех католических. Потому что от того, за кого скажет Рим, и за того, за кого скажет Священная Римская империя, тот человек, скорее всего, и получит дивиденды и право на очередное абсолютное лидерство. Поэтому Польша, конечно, жутко страдает от ордена. Но она и по идеологическим причинам не выступит против него. Да и, в общем-то, на тот момент она и практически не располагает ни силами, ни средствами воевать. Остается Литва. Литовский князь Миндаугас, да, это единственный естественный союзник. Но Миндаугас никому не доверяет. Во-первых, он вообще пока еще ни в какие союзы ни с кем не вступал. У него нет уверенности, что в эти союзы вступать надо. У литовцев устойчивый комплекс осажденной крепости, и потом с ним очень трудно договариваться, он язычник. Это определенная психология, психология одиночки, волка-одиночки. Литва неплохо справляется с крестоносцами и так. И координировать свои действия пока Миндаугас не готов. Придет время, он будет готов. Но не сейчас. Во всяком случае, переговоры будут длиться и длиться очень тяжело. И, в общем, они завершатся успешно только к концу 50-х годов. Итак, союзника у нас тоже нет. Ну, теоретически можно, конечно, апеллировать к кому там, к сельджукам. Но это мертворожденно. Вариант третий. А вариант третий самый авантюрный. Когда в конце 43-го года в Новгород приедут легаты из Рима, то Александр Невский, встретив их у себя в городце, скажет, что с ним не надо договариваться о вассалитете. Да, королевскую корону ему предлагали, действительно предлагали королевскую корону. Запад ценил Александра Ярославича, и после двух побед цену ему понимали. Поэтому мы действительно можем говорить о том, что мы имеем дело с выдающейся фигурой. Запад просто так коронами не разбрасывается. Вообще Запад должен относиться к ним с презрением. Ну и относился с презрением ко многим. Но двух человек выделял, Даниила Галицкого и Александра Ярославича. Это мощные фигуры. И, пожалуй, я думаю, что вот равных им по масштабу, да и по масштабу решаемых задач, на Западе на тот момент не было. Ну, пожалуй, может быть, мы еще можем найти там Фридриха Гогенштауфена, но это скорее государь-разрушитель, чем созидатель. Здесь-то мы имеем дело, конечно, с созидателем. А, есть еще Людовик Святой, тоже современник, но этот человек с прибабахом, конечно. До такой степени маразма в конце жизни доходить и втравливать свою страну в такие неприличные мероприятия. Людовик Святой был бездарнейший правитель при жизни и бездарнейший полководец. Зато он был незаменим как миф. Вот это тот самый случай, когда миф невероятен, миф созидателен, миф величественен. Сам король, ну, читайте воспоминания маршала Жанвиля. В 96 лет он накатал свои мемуары. Вообще, оцените, да, в 96 лет дядька еще пишет мемуары. Это не в наше время, это в средние века. Это, понимаете, это на него ходили смотреть, как на... Ну, я не знаю, как нам Мафусаила, примерно так. Да. Средний возраст жизни 24, этот до 96 лет даже пишет мемуары. Причем, как всякий старик, он пишет мемуары, он сам пишет мемуары, вот это ценно. Он забывает массу вещей, он даже забывает о том, о чем он пишет. И пишет то, что вот... Значит, у него там вот... мысль у меня есть, и я ее, значит, вот высказываю. Пишет в старом стиле, изысканно, витиевато, но так удивительно жизнеописательно. А поскольку, значит, иногда забывает, что он создает миф о себе любимом, то есть великом маршале Жуанвиле, маршале великого короля святого Людовика, который к тому времени уже успел много раз, так что он там умер, да, и много раз его там поднимали на щит, и он создает его миф, да, и он иногда такие вещи там пробалтывает, не к месту. И вот это вот так трогательно, так замечательно. И осталась рукопись, да? И рукопись, она долго-долго, значит, лежала, потом ее бац, в 16 веке и тиснули. Тогда еще не было цензоров и редакторов, поэтому ее тиснули, что было, то и было, а уж как тиснули, то все. Понимаете, и теперь это совершенно замечательное чтиво. Мне всегда очень жалко, что человечество читает какую-то пакостную Донцову там или Улицкую, замысловатую, саму себя не понимающую, вместо того, чтобы читать нормальную литературу, в которой есть тут там и триллер, и маразм, и сражение, и любовь. Потому что как Жуанвиль описывает свои любови, а у него, я сужу по всему, у него вот жена, правда, была одна, и у него в каждом походе были любови. Ну, рыцарь же, понимаете? Как он об этом пишет, это просто восторг. То есть, господи, хоть нормальный мужик. А вот когда читаете, скажем, воспоминания французских придворных 17 века, вот тут уже, значит, думаешь, елки-палки. Бабы как мужики, мужики как бабы. То есть такое ощущение, когда все поменялось местами. Вот. Значит, корону-то предложили, а Александр Ярославович говорит, что вот, да я бы рад корону-то, но у меня хозяин есть. Кто? Каган? Монголы? А в какой степени это был блеф? Очень большой. Вот, во всяком случае, на 43-й год это был 100-процентный блеф. Вот на 45-й год уже нет. А на 43-й это был 100-процентный блеф. Александр Невский понял, что нужно на какое-то время прикрыться, не допустить похода. Любой ценой. И вот я думаю, а что произошло бы, если бы эта цена не была уплачена? Новгород не устоял бы. Как бы мы... Понимаете, дело в том, что, ну, любой человек, бывает периоды, когда он болеет. Он болеет, у него плохое состояние, он хватается за сердце, он еле передвигается. И если в этот момент кто-то на него там нападет... Да, так сказать, он практически беззащитен. Вот Русь в этот момент была примерно в таком состоянии. Да, должно пройти время, да, болезнь отступит, да, решатся проблемы, но это не сейчас, на это должны уйти годы. Как минимум годы. Эти годы надо пережить. А что делать, если вот бандит уже стоит? Значит, надо пристроиться к кому-то в кильватор, как-то вот так вот. Александр Невский ездил в Орду, он ездил к Бату-хану. Надо сказать, что его туда никто не звал. Вообще конкретных поводов для этого монголы не давали. У Бату-хана было много своих конкретных проблем. А теперь что за проблемы? К вопросу, но монголы завоевали Русь, завоевали и ушли. Я еще раз говорю, после того, как Бату-хан отпустил всех воинов, которые были от чагатаидов, от юаня отправлены, у него осталось порядка 1000-1500 всадников. У него была огромная территория, которую надо было выстраивать как государство. Но это еще не самая большая проблема. Напоминаю вам, поход прекратился потому, что в Каракоруме умер великий Каган Угедей. Угедей был справедлив. Его избрал сам Чингисхан в качестве своего восприемника. У него было одно отрицательное свойство – он был пьющий. Для монголов в те времена редкость. Когда Угедей умер, возникает проблема. И кто же теперь будет главою всех монголов? А вот для Батухана это действительно серьезная проблема, потому что реальным хозяином в Каракоруме становится ханша Баракчина, женщина, которая Батухана ненавидела люто. Это супруга, вдова хана Угедея. Дело в том, что у монголов было, несомненно, элементы матриархата весьма существенные. Гарем, да, гарем существует, но очень точно нужно понять, есть гарем, а есть жена. Вот есть огромное количество девок, к которым каган может или хан вообще никогда не войти. Чингисхан большую часть своих девиц просто никогда и не видел в глаза. Они просто сопровождали его. Вот как сопровождают, не знаю, там, знамена, бунчуки и прочие знаки власти. Вот так вот и гарем тащится. Положено, положено. Там, да, вот, есть, скажем, у Чингисхана Буурте. Если Буурте сказала, что вы плохой человек, то, уверяю вас, Чингисхан тоже будет считать, что вы плохой человек. Она не будет сидеть рядом с вами на подушках, там, да, она не будет присутствовать при всяких политических разговорах. Это человек, который принимает решения за кулисами. Но власть реальна. Фигура официальной жены в монгольском каганате это по-настоящему, да, королева. Это властительница. И поэтому появление в Каракоруме такой фигуры нет. Это ничего необычного. Она хранительница очага великих каганов до следующего Курултая. Но ведь вы понимаете, что человек, который является хранителем очага, это тот, кто готовит Курултай. Ну так вот Баракчина и будет готовить Курултай. А это значит, как, помните, как фразу Иосифа Виссарионовича Сталина, не важно, как проголосовали, важно, как посчитали. Так вот, как раз тот, кто готовит Курултай, он и будет готовить тех людей, которые будут считать. Есть несколько кандидатур на место Кагана. Первый – это Орду. Огромный, массивный, туповатый, с легкой долей дебилизны, но человек очень преданный, более того, очень любящий Батухана. Это его старший брат. Судя по всему, самый старший из детей Джучи. Почему не он становится главой Улуса Джучидов, понятно. Он хороший исполнитель, он туповат, но это все. Так получается, что теперь этот человек занимает самую верхнюю строчку во всей иерархии старшинства. И он может рассчитывать на победу на Курултае. Правда, Орду никогда не вхож был, как мы сегодня сказали, в самые центральные тусовки. Он явно не тусовочный человек, его вообще нельзя особо публично показывать было. Он хорош вот сидеть в засаде, идти в кавалерийскую атаку, разрушать города. Он, знаете, что-то вроде наподобие арабского джина из сказки «Тысяча и одна ночь». Кстати, первый вопрос, да? А что ты хочешь, Аладдин? Разрушить город? Убить его, оторвать ему голову, руки оторвать. Что такое? Да нет. А, ты хочешь, чтобы я горы свернул? Мужик, ты там в этой самой в чашке своей подумал, да, что кроме того оторвать, отрубить, разрушить, может, чем построить можно, может, сад вырастить, да. Нет, это ни в голову не приходит. Вот орду это такое. А что еще можно? Убить, ограбить, долбануть. Тупой. Есть другой кандидат, Мунке. Мунке умница, талант, полководец хороший, аккуратный полководец, даже не без интеллектуальности у него. Но дело в том, что Мунке находится на окраине монгольского государства, он занят практической работой, он весь связан военными действиями на юге Китая, ему не вырваться оттуда. Он не сможет принять участие в Курултае, а тот, кто не сможет принять участие в Курултае, тот не может быть избран великим Каганом. Реальным претендентом, казалось бы, являлся Бату-хан. Но Бату боится ехать в Каракорум, а Барахчина его не любит. Более того, она хотела бы его смерти. Для Бату-хана появиться в Каракоруме до момента Курултая означает смерть. А если он на Курултай не приедет, он не будет избран Каганом. Остается только одно – ждать на Итиле. Может быть, Орду, может быть, Мунке все-таки будут избраны. Но, скорее всего, будет избран Гуюк, старший сын Угиде и Барахчины. Сам-то Угиде, между прочим, считал Гуюка хорошей кандидатурой, если бы не одно «но», если бы не злопамятность Гуюка. Гуюк, на самом деле, действительно, он неплохой государственный деятель. Он памятливый, он хищный, он коварный, он гибкий, пластичный, лукавый. Но у него, с точки зрения Бату-хана, есть одно колоссальная негативная черта. Он личный ненавистник и враг Бату. Гуюк хотел сам возглавить поход к последнему морю, как сын великого Кагана. Он лидер, он организатор заговора Чингизидовичей 1937 года. Причем заговор произошел в тот самый момент, когда поход уже начался, когда до русской границы там осталось, ну, каких-то несколько километров, что называется. Войска стояли в Мордовии современной. И в этот момент произошел заговор Чингизидов. 14 князей Чингизидовичей во главе с сыном великого Кагана пытались во время одного мероприятия убить Бату-хана, убить Джихангира. Во время похода, если монгол посягает на жизнь верховного главнокомандующего или любого другого человека, старшего его по воинскому званию, он должен быть немедленно по ясти Чингисхана предан смерти. И это должен был сделать Бату-хан. Он должен был предать смерти 14 человек, среди которых был последний сын Чингисхана Кюлькан, ну это тоже безбашенный парень. Он умудрился погибнуть чуть ли не в самом начале войны под Коломной. И он должен был убить сына великого Кагана Гуюка. И Бату не смог сделать ни того, ни другого. Он не решился убивать Чингизидовичей, за которыми стояли могущественные кланы, которые, конечно, мстили бы ему уже по гроб жизни. Он отправляет их всех, за исключением Кюлькана, в Каракорум. Пусть Угидей сам назначает наказание. Угидей назначил наказание. Он их всех вместе с Гуюком отправил в Хибины. На самый-самый северо-восточный угол монгольского государства они должны были носить женское платье, ездить на кобылицах и пасти стадо кобылиц. О! Как вы думаете, после этого Гуюк очень полюбил? И если такой человек придет к власти, который открыт и говорит, если я приду к власти, Бату не жить. Итак, мы можем сказать с вами совершенно очевидно, что в огромном государстве Чингизидовичей запахло порохом. Можно даже сказать так без преувеличения, потому что порох китайцы использовали для пиротехники, фейерверков. Так порох уже был. Порохом пахло. Это значит, что сейчас будет большая-большая война. Должна быть. Она сразу начнется после проведения Курултая. Курултай, ну, на него уйдет примерно год. И когда Бату понимает, что у него-то, пардон, задница голая, что такое 1500 всадников на все про все? И государства у него нет. Это в отличие от Чагатаидов. Чагатаиды хоть государство свое имеют. Они уж там ее как-то обустроили. А Тулуиды то же самое сделали. А тут-то ничего. И когда в этот момент появляется Александр Невский со своими 500 всадниками и говорит, а мгновенно сориентировался, а я, говорит, тебя буду защищать, соврал, конечно. Сейчас он будет его защищать. Но какая ложь! Как красиво и как вовремя это сделано было! И Батухан сказал, ты мой брат. Вот что хочешь, то и проси. Что хочу, что хочу. Пайзу хочу золотую, чтобы сунуть римским легатам в нос. О! Так. А я кто? О! Иди договаривайся с Батуханом. Это мы с вами, это вы сейчас знаете, что там 1500 всадников. А европейцы этого не знают. Они вообще не знают, что происходит в огромной Азии. Совсем ничего. После того, что произошло в Венгрии, в Чехии, после того, как вся польская армия погибла под Лигницей, под той же самой Лигницей погибла и половина войск ордена. После того, как вся Европа обгадила себя поносом со страха и, в общем, готовилась к похоронам себя любимых. После того, как Людовик Святой повелел сделать себе черные доспехи и надел на себя черный плащ, и повел всему воинству надеть черные плащи, чтобы отправиться на битву с монголами, из которой они, конечно, не увернутся, ибо это воины дьявола, не удалось Людовику Святому сдохнуть в сражении с монголами. Он нашел другое применение своим черным доспехом. Он умер от поноса вместе со своей армией в Тунисе, в следующем крестовом походе. Но очень хотел умереть. Все вместе с армией. Так и получилось. Читайте Жуанвиля. Со старческой любовью к болячкам он внимательно следит за тем, как страдает от Энуреза его король. И описывает, только я боюсь, что он еще и свое описывает, конечно, по старости лет. Может быть, скорее свое описывает проблемы. Поэтому Европа имеет представление какое? Там. Монголы, которые захватили весь мир, а они, европейцы, прижаты здесь сейчас к Атлантическому океану. Любой момент, и все перевернется, все обрушится. Страшные монголы. Это даже не люди, это что-то ужасное и свирепое. Понимаете? И когда Александр Невский успел таки получить, выцарапать эту золотую пайдзе и сунуть ее под нос римским легатам, то для них это, знаете, вот было как руку протянули, думаю, вы сейчас, так сказать, получите, не знаю, там что-нибудь приятное, там книжку, торт, а там кобра. И пасть раскрыла, значит, и язык шевелится, и, значит, свой зуб, значит, что там, два, да? Мол? Страх. Конечно, страх. Знаете, чуть с дуру не напали на монгольские владения. Значит, если Европа, если орден нападает на Новгород, а Новгород это Александр Невский, Александр Невский это вассал Монгольской империи, то это значит, что Европа с дуру объявила войну великому Кагану. Они же там не очень разбираются, что в Азии происходит. У них там вообще по сей пору Чингисхан находится где-то. То есть, что у Гидея, что Чингисхан, Каган. Знаете, как вот великий и ужасный где-то там находится. Вот он, великий и ужасный. И объявили войну великому и ужасному. Конечно, все христиане, они должны сражаться против дьявола. Но если вы видите спящим дьявола, нефиг пилить ему рога. И при этом пинать его в бок и кричать: «Вставай, скотина, иди сражаться со мной». Причем ваше положение несколько не совсем здоровое. Поэтому вся гигантская машина остановилась. Мы сегодня можем посмеяться над этим, да? Мы можем поюморить, сказать: ах, как он обманул, но как он здорово это сделал. Повторяю, в том положении, в каком мы находились, Новгород не смог бы сдержать натиск огромной массы войска, которая собиралась напасть на нас, ни с одной стороны. На этот раз Александру Невскому пришлось бы обороняться действительно от всей шведской армии Биргера, которая шла курортной зоной от Выборга в сторону Санкт-Петербурга. Да? И здесь она собиралась перевалить туда, на Новгородский берег, и дальше двигаться к Ладоге. А Ладогу защищало 50 человек. А Биргер уже в районе современной Котки имел порядка 20 тысяч. А это ведь только часть того, с чем придется иметь дело. Поэтому еще раз смотри, Новгород не выдержал бы. Если бы Новгород рухнул, дальше началось бы обрушение всего здания, всех остальных русских княжеств. Я не думаю, что это был бы конец для Руси. Конечно, мы бы из этих обломков когда-нибудь с какой-то ценой выбрались бы. Но вот вопрос о цене и о последствиях. Поэтому то, что сделал Александр Невский, это невероятно много. Это гениальный выход из ситуации. Да, конечно, Европа будет проверять эти данные. А как тоже сомневаешься? В Риме усомнились, а ну как он нас все-таки проводит? Правильно усомнились, конечно, вас проводит. Значит, а тогда надо отправить посольство. Конечно, надо отправить посольство. Кого отправить? Кардинала Плана Карпини, францисканца. Самого беспокойного, самого умного, кстати. Но он не молодой человек. Стало быть, год туда, год как минимум там, год обратно. Как минимум, в общем-то, у Александра Невского 5 лет есть в запасе. За эти 5 лет он должен окончательно обмануть Запад. Вот поэтому он и отправляет своего отца и князя Ярослава в Каракорум. Это очень опасное мероприятие. Ярослав из этого мероприятия, как мы знаем с вами, не выбрался, погиб. То ли погиб, то ли умер, то ли отравили. Разные источники пишут разные. Скорее всего, понимаете, князь Ярослав не отличался таким умом и проницательностью, да и ловкостью, прости Господи, как его сынок. Скорее всего, он втянулся в интригу, которая была в Каракоруме, а там все еще шла интрига вокруг Карултая, и в этой интриге погиб. Там много погибло людей. Но самое главное, что Ярослав получил, между прочим, Александр Невский успел смотаться и до Каракорума тоже, он получил золотую пайдзе уже от великого Кагана, и когда Плана Карпини приедет в Каракорум и увидит там русских князей и увидишь, что у них есть золотая пайдзе, это значит, что произошло подтверждение. Да, Русь – это монгольская территория. Пройдет время, много времени, пока орден и все прочие в Риме, в Европе, в Париже догадаются, что ситуация совсем не так проста. Но формально именно с этого момента, то есть с 1947 года, мы являемся частью государства чингизидов. Сами напросились. Вот такова история вхождения. Да, конечно, очень многие на Руси были против, категорически. И среди них, например, брат Александра Невского Андрей, который считал, что нет, наоборот, нужно с Западом против Востока. Позиция Андрея сегодня очень любима. Она любима, потому что у нас тоже принято любить Европу. Но, понимаете ли, вопрос... Даже не о самоидентификации, вопрос то, что полезно для сохранения страны. Так вот, полезно все-таки не про западная политика, Андрей, полезно все-таки про такая странная, про какая, да? Странная, парадоксальная политика Александра Невского, которая направлена на то, что с монголами, да, с ними всегда можно договориться. С Западом договориться нельзя. Ну что, да, думаешь, и сейчас.
А что такое пайдзе?
А пайдзе — это золотая пластина, которую вы можете крепить на груди, на лбу, на шапке.
Это печать такая?
Нет, это пластина золотая, величиной с ладонь, чуть побольше ладони. Я видел, конечно, не золотые, я видел только вот реконструкции. Ни одна пайдзе не сохранилась. Реконструкции сохранились, да? А на ней может изображен быть тигр, лев, медведь, в рост, только пасть, раскрытая пасть, конь. Она может быть золотая, может быть серебряная, может быть бронзовая, может быть маленькая, может быть большая. И это зависимость, это статус ваш, да? Если у вас большая золотая пайдзе с изображением тигра с распахнутой пастью, это значит, что вы личный друг Кагана и, простите, бег, ну, хан нет, но бег, когда вы приедете к нему в юрту, будет стоять у вашего стремени и помогать вам спуститься с лошади. Александр Невский имел такую пайдзе. Он стоял на уровне монгольских ханов. О! А что касается монголов, почему, скажем, это не было изменой веры? Монголы, еще раз упоминаю, они были совершенно индифферентны к вопросам религии. Мы среди них можем встретить кого угодно. Бату-хан. Человек, который традиционно исполняет религию Бон. Его сын Сартак, христианин, побратим Александра Невского. Его брат Берке, мусульманин. Его брат Мунке, даосист. Орду, дебил. Тоже даосист. Вот это мне не совсем понятно. А, скажем, Гуюк тяготел к конфуцианству. Пожалуйста. Совершенно свободно.
Уточнение, какую породу предлагали Александру Невскому? Он и так князь.
Да, вы не правы. Князь – это все князь. Король, корона королевская – это корона западноевропейская. Да, он входит в состав европейских монархов. Вот так. Ну что ж, тогда до следующего года. Всем хорошего.
Светися, свети!